В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалий». Сегодня суббота, это значит в эфире «Крымские истории» и я их ведущий Сергей Громенко. Наша программа завершает цикл передач о польских путешественниках по Крыму и приглашаю взглянуть на полуостров их глазами. Напоследок предлагаю вашему вниманию описание крымских караимов. Отличие караимов от евреев составляли едва ли не главный предмет интереса польских вояжеров, которые, впрочем, все равно пользовались в своих произведениях именно еврейской терминологией, например, называя Кенассу синагогой. Как писал в своем письме Генрик Живузский,
«Караимы являются самыми чистыми исповедниками закона Моисеева, свободного от всяких предрассудков синагогальных. Гостеприимные, толерантные, стремящиеся к свету и одновременно знакомые с европейским образом мышления, хотя так отличающиеся от нас своими обычаями».
Вот что вспоминал Карл Качковский.
«Молодой раввин проводил нас в синагогу. Небольшое здание, но чистое, и все в нем в порядке. Между нами состоялся разговор об их секте. Раввин рассудительно, со знанием и уверенностью говорил на караите о своем и еврейском вероисповедании».
Эдмунд Хаецкий уделил описанию еврейско-караимских различий гораздо больше места.
«Евреи той секты полностью отличаются от своих единоверцев одеждой, обычаями и учтивостью. Караиты выводят свое название от слова «кара», что означает «письмо». Вроде их назвали так потому, что они дословно придерживались письма и не воспринимали, как евреи-талмудисты или раввинисты, уважение к Талмуду или толкованием раввинов. По той причине евреи считали их отступниками и сектантами вместе с саддукеями. Однако ученые-христианские писатели, которые полностью заслуживают доверия, уверяют, что уже в средние века караиты полностью отступили от науки саддукеев. Отец Бартолоччио утверждает, что они не признают ничего, кроме пяти книг Моисея. Кроме главных пунктов веры, упомянутых выше, караиты отличаются от раввинистов в литургии, употреблении пищи и степенях родственных отношений, запрещающих заключение брака. Кроме того, некоторые различия есть в их гражданском праве.
Довелось Хаецкому также побывать в доме местного раввина.
Дом раввина стоит на небольшом возвышении сразу рядом с караитской синагогой. Посреди нищих изб заброшенной крепости путешественник с изумлением заходит в украшенную комнату с застеленным ковром-паркетом и потолком с золочеными клеточками. Во дворе находится синагога, поставленная параллелепипедом, извне обнесенная таким забором, что с улицы ее невозможно увидеть. Внутри чрезвычайная чистота и простота. На алтаре, расположенном в глубине, лежат в бархатных, шитых серебром футлярах, святые писания из пергамента.
Еще больше внимания еврейско-караимским отличиям уделил Антоний Марченковский. Кроме общих фраз о признании караимами только писания и непризнания традиций, путешественник составил такой перечень отличий.
Караимы имеют свои отдельные церемонии при богослужении, свой отдельный способ обрезания, другой способ считать месяца, другие правила празднования религиозных торжеств, приема пищи и свои отдельные поводы для расторжения брачных отношений. Караимы имеют право иметь 4 жены, охотно ограничиваясь одной. Отличаются от евреев-раввинистов тем, что не имеют кагала. Все те различия в исповедании, поддерживаемые фанатизмом, так отделили евреев от караимов, что одни с другими не вступают в брак и даже брезгуют рядом трапезничать.
Святилище караимов, по воспоминанию вояжера, содержало
7 ламп в память 7 дней творения. Библии еврейские были лондонского издания. 2 пышных манускрипта Библии связаны в свитки и хранятся в бархатных футлярах с серебряными украшениями.
Раввина же, о котором упоминали все предыдущие путники, Марченковский в тот день не встретил. Побывала в Кенассе и Елена Скирмунд.
Хотя и бледная, но все же прекрасно орнаментированные ковры по восточному обычаю покрывают весь пол храма. С потолка свисает семисвечник, стены пустые, нигде нет ни скамейки, ни сиденья, Только у алтаря стоят два опустевшие возвышения, в то время как на полностью открытом нашим взглядом алтаре мертвенно царствуют суровые знаки 10 заповедей.
Видел раввина и кеннасу снаружи также и Адам Сираковский.
Нынешний раввин носит бородку и усы а-ля Генрих IV и выглядит как чернокнижник. Показал нам две 600-летние синагоги и очень старую вырубленную в скале судебную залу и тюрьму.
Немало места посвятили польские вояжеры и описанию крымских занятий. Карл Качковский записал, что днем в Чухуткале остаются
одни только женщины и небольшое количество мужчин, остальные в городе. И за дня в день они спускаются в Бахчисарай, где имеют свои лавки или какое-то занятие.
Эдмунд Хаецкий охарактеризовал караимские занятия следующим образом.
Обычно бедные с утра до ночи кроваво работают ради выживания всей семьи. Больше всего среди них извозчиков. Некоторые немного торгуют. Богатые имеют собственные магазины. Никогда ни клятва, ни угроза не могли ни одного из них заставить заняться некоторыми подлыми ремеслами, которыми часто не гнушаются евреи. Крымские караиты, обитавшие в Одессе, работали в оптовой торговле, и некоторые из них нажили значительных состояний, однако живут в почете у всех купцов и известны своей честностью.
Антоний Марченковский заинтересовался занятиями караимов еще во время пребывания в Евпатории.
Торговля всего Крыма находится главным образом в руках караимов. Причиной тому является совершенное знакомство с местностью, капиталы и трудолюбие. Никто другой без их помощи торговать не может. Караимы занимают земли, на которых создают виноградники. Производят торг вином с Херсоном, Николаевом и Харьковом. Торговля вином доходит до почти 100 тысяч рублей серебром. Другие караимы занимаются земледелием и разведением овец.
Что касается караимской традиционной одежды, то Эдмунд Хаецкий кратко записал, их одежда мало отличается от татарской. Антоний Марченковский был значительно детальнее.
Новороссийские караимы, будучи крымского происхождения, одеваются по-татарски и живут как татары. Наряд их обычно состоит из длинного матерчатого шлафрока, подпоясанного широким ремнем из ясного шелка, на который надевается суконное платье с широкими рукавами на манер поповской рясы. На голове овчинная шапка. Старшие носят бороду, младшие бреются. Некоторые молодые или целиком, или частично одеваются по-европейски. В таких городах, как Николаев или Одесса, одеваются по-европейски, оставляя, однако, свои круглые шапочки, отличающие их от других народов.
Анна Воланская-Дедушицкая наблюдала на Чухуткале
какого-то господина с длинной седой бородой, в чистом халате, с широким ремнем и разновидностью ермолки на голове.
Ко времени пребывания путешественников эпохи романтизма в Крыму вопросы, связанные с караимами, были широко обсуждаемыми в польском обществе. Так, например, Карл Качковский говорил чухуткальскому раввину.
«Сожалею, что вы не знали Чацкого, который о вас писал так основательно, а в некоторых местах с гордостью. Тогда бы вы его полюбили. Думаю, вам хорошо будет познакомиться с произведениями Чацкого о евреях».
Также вояжеры не обходили молчанием и современное им состояние караимского населения. Вот что писал Эдмунд Хаецкий.
Старейший их раввин постоянно проживает в Чухуткале. И в чрезвычайных случаях караиты из Одессы, Волыни и Подолья приходят к нему за советом. В Галичине правительство освободило их от налогов, обязательных для евреев, и предоставило права, которыми пользовались христиане.
Но к началу 20 века город Чухуткале уже почти полностью опустел. Анна Воланская-Дзидушицкая увидела лишь один дом и
пару женщин и девушек с непокрытыми лицами, сильно семитского типа. И что узнала? Это был единственный дом и единственная семья, живущая в целом Чухуткале.
С вами были «Крымские истории» на радио «Крым Реали». И я их ведущий Сергей Громен. Услышимся!